«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9:07 минут московское время. Мы продолжаем программу на прямой связи со студией. В этом части главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Федор Александрович. Рад тебя слышать.
Доброе утро, Дмитрий Евгеньевич, взаимно.
Федор, слежу вот в интернет-сетях за той невероятной активностью, которую ты осуществляешь. Вот, честно говоря, по-хорошему, абсолютно по-доброму и позитивно этому завидую. Вы большие молодцы. Нет, серьезно, огромную работу ведете. Я без всякого... ну, мы с тобой любим саркастически общаться. Я, кстати, за это ценю наш с тобой диалог. Вот. Но в данном случае без всякого сарказма считаю, что вы огромную работу ведете, пытаясь, так сказать, анализировать и понимать вообще, что происходит в мире, который, в котором что-то происходит буквально каждый день, и причем несколько раз на дню. Ну вот можешь как-то, может быть, промежуточно на сегодняшний день выделить какие-то основные моменты, вот, за которыми ты сам следишь и от которых ты считаешь будет что-то зависеть в ближайшем будущем?
Ой, ну, действительно, как ты справедливо заметил, сейчас этих моментов что-то опять кучно пошли они. Поэтому следить за всем уследить невозможно, а вычленять наиболее важное, ну, мы пытаемся, но действительно иногда... как это говорится, большое видится на расстоянии, то есть, может быть, мы, находясь внутри процесса, не вполне правильно, мы ведемся на какие-то более зрелищные вещи, упуская более важные. Ну, это часто бывает. Но, тем не менее, мне кажется, я с огромным интересом наблюдателя, но и не только, слежу, конечно, за тем, что происходит в Соединенных Штатах, поскольку мне кажется, это... То есть мне вначале казалось, что это какая-то такая очередная, ну, не хочу говорить политическая технология, но, во всяком случае, достаточно инструментальная и наносная вещь, конечно, отражающая накал противоречий политических и социальных, которые там накопились. Но все-таки это сейчас утихнет, пар выйдет, элиты как-то там как это, перетрут между собой, ну и вернется в чуть измененном виде, с немножко другой риторикой, все вернется к тому, что и было. Вот сейчас у меня некоторые возникли сомнения в том, что я был прав в такой расслабленной оценке. Потому что такое впечатление, что действительно Соединенные Штаты и Западный мир, но Соединенные Штаты в первую очередь, они дошли до какого-то момента, когда будет попытка совершить очередной довольно заметный вираж, такой идейно-политический. А получится или нет, и что из этого для всех из нас, для всех нас проистечет, не знаю. Но, опять-таки, мне кажется, что мы наблюдаем весьма существенные события. И дело даже не в том, что там сносят какие-то памятники, это как раз пройдет. А вот как будет выстраиваться политическая идеология впредь, особенно если мы сейчас осенью увидим смену доминирующей партии, ну, пока дела у Трампа идут не очень блистательно, все может быть. Вот мне кажется, что это весьма интересное событие, которое достойно того, чтобы попытаться понять будущее.
Ну, понимаешь, попытаться понять будущее, наверное, можно и нужно. Это, знаешь, есть такая расхожая вещь, вот, но очень тонкая и точная. Предсказывать будущее, Федор, может буквально каждый. Вопрос и фокус заключается в том, чтобы делать это правильно.
Ну.
Понимаешь?
Мы с тобой кто? Мы мастера разговорного жанра. Вот мы и предсказываем.
Вот мы и предсказываем, да. Но ты знаешь, я в этом смысле, может быть, наши позиции, конечно, до какой-то степени различаются, и без, может быть, точно различаются, потому что я не относился, честно тебе скажу, к тому, что происходит в Соединенных Штатах, довольно давно не относился, думаю, уже больше 10 лет, вот, как к некоторому проходному моменту. Потому что я-то считаю, исторически глядя, что в истории каждой нации, каждого государства, тем более претендующего на имперскость, а Соединенные Штаты, безусловно, с какого-то момента стали на это претендовать, вот, более того, на империю, правящую миром, наступает момент, когда исчерпываются ресурсы предыдущего проекта, заложенного в будущее. Да? То есть прошлые инвестиции в будущее истрачиваются, заканчиваются. Да, заканчивается их ресурс. И мне кажется, что то, что сейчас Штаты переживают, это буквально это, а не какие-то там политические проблемы, социальные проблемы и так далее. Вот. Потому что в полный рост стоит вопрос, а что дальше? Как воспроизводиться буквально? Как жить? Они, конечно, этого вопроса не признают. И чем дольше они будут его не признавать, тем тяжелее будет становиться их ситуация, мне так кажется.
Да, я согласен. Вообще очень любопытно наблюдать за дискуссией, такой интеллектуальный или околоинтеллектуальный. Вот в последние, буквально, я не знаю, 2-3 недели, если ты следил или там попадалось, буквально общим местом, трюизмом таким, который уже как-то быстро превращается в пошлость, как часто бывает, стала дискуссия о том, что вот смотрите, Соединенные Штаты сегодня – это как Советский Союз 30 лет назад. То есть вот, смотрите, это пишут не то, что какие-то леваки, там, которые обличают, или наоборот, есть там до сих пор упертые антикоммунисты, которые все борются с непонятно чем. Нет, это пишет, что называется, мейнстрим. И начинают находить параллели, иногда, кстати говоря, вот действительно достаточно параллельные, о том, что вот так вот, собственно говоря, о чем ты сказал в какой-то степени, правда, так резко не формулируешь, что проект заканчивается, но что Соединенные Штаты пришли к ситуации, когда лидерства нет, когда проблем куча, они нарастают, вместо того, чтобы их решать, их пытаются как-то, значит, лакировать и так далее. В этом плане мне вот действительно очень меня заинтересовала статья, которая вышла на сайте Foreign Affairs две недели назад. Статья действительно очень хорошего конфликтолога из Джорджтауна Чарльза Кинга. Я с ним когда-то общался, он очень умный человек, который вспомнил нам здесь известную, но подзабытую статью диссидента Андрея Амалика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года». Это было в свое время очень такое нашумевшее эссе, написанное аж в 1969 году, в котором, с многими поправками, конечно, но Амалик довольно точно определил проблемы, которые накапливались в советском обществе, и которые, с его точки зрения, в конце концов, приведут к краху Советского Союза. И он был во многом прозорлив. Так вот, Кинг, анализируя Амалика и ни разу не упоминая сочетание слов «Соединенные Штаты», на самом деле пишет о них и указывает на то, что, ребята, мы что-то куда-то в тупик зашли. Но это отчасти интеллектуальная мода, которая редко бывает совсем правильной. Но в то же время, это я все долгий мой такой ответ в подтверждение твоей мысли, что ощущение исчерпанности – это как раз то, что действительно сейчас начинает там летать в воздухе, именно в интеллектуальных кругах. Другое дело, что, как мы помним из нашей собственной истории, в этот момент начинаются разные, фортеля такие с предложениями, а как бы эту исчерпанность преодолеть. Как преодолевал Советский Союз, мы помним, и чем все закончилось. Вот теперь очень интересно, как это будут делать Соединенные Штаты.
Это действительно очень интересно. Я при этом понимаю, что морфологически, да, по материалу параллелей, проводить, в общем-то, не нужно, хотя, конечно, буквально вот прямо по каким-то действиям политиков есть совпадение с позднесоветскими, перестроечными и сразу постсоветскими временами. Вот. А вот на уровне логики развития событий. Параллели точно проводить можно и нужно, потому что, конечно, в историческом процессе самая главная логика его движения, и она, в общем-то, определяет историю, по большому счету, я так считаю. Так вот, мы когда вышли на исчерпанность советского проекта, нам было куда вернуться. У нас была история. И даже советский проект, как ты понимаешь, там в 30-е годы, особенно в Великую Отечественную войну, вынужден был втянуть в себя всю почти всю имперскую историю, во многом имперскую историю. Ну, кстати, борьба Сталина с Троцким ведь во многом шла по этим основаниям, да? Ну, начиная от вопроса о одной единственной стране, которая может и должна выжить, да, и отрицание этого. Так вот, мы стали на свою историю. А на что стать Америке? Потому что от европейской истории они отказались. Их эмансипация, выезд туда, весь построен на отказе от европейской истории. Вернуться к доктрине Монро и к тому, что ну, они закрытое общество, на этом сконцентрироваться, тоже большой вопрос. Куда, к чему, даже не возвращаться, на что стать, что будет твердым, для того, чтобы пересмотреть текущее, которое размягчилось. Извини за такую метафоричность речи.
Ну да, это действительно, конечно, отличает Америку, Соединенные Штаты Америки, которые государство искусственно сконструировано, в этом нет ничего плохого. Это
точно, как бы, да, нет. Это,
многие государства – это продукт конструкта. Но другой вопрос, что Америка в целом полностью это идеологическое некое обоснование сообщества. И поэтому, вот пытаясь, наверное, довольно тщетно понять будущее, мне кажется, ну, далекое не знаю, а вот если брать самое непосредственное будущее, вот выборы у них скоро, есть шанс, что товарищ Трамп, как бы его сметет вот этой волной, потому что, действительно, вот много всего на него, бедняжку, обсыпалось. И те его козыри, которые, наверное, привели бы к его переизбранию достаточно легкому, не будь пандемии, то есть экономическая успешность, и действительно там январь, начало февраля, все показатели, индикаторы экономические были очень убедительными. И Трамп уже просто там, бился кулаком в грудь и демонстрировал, что импичмент не прошел, а теперь я еще перебрусь. Но пандемия все это дело стерла. И вряд ли у него есть время. Может быть, если бы был не последний год президентства, а, скажем, предпоследний, он бы как-нибудь бы и выправился именно экономически. Но тут просто времени не остается. Так вот, есть, шанс на приход демократической администрации. И дальше начинаем фантазировать. Президент, будущий, возможный президент Байден, человек, мягко скажем, очень пожилой и, скажем так, несколько уже уставший от жизни. Для него это, конечно, будет фантастическая кульминация его всей долгой политической карьеры, но скорее как финальная точка, чтобы самому себе показать, что жизнь прожита совсем не зря. Вопрос, кто будет при нем, движущей силой политики? С одной стороны, есть поколение, может быть, не его, потому что он все-таки совсем уже пожилой, а, условно говоря, Хиллари Клинтон и Билла Клинтона. То есть те люди, которые пытались осчастливить мир универсальной моделью в 90-е годы и до сих пор составляют очень существенную долю демократического истеблишмента США. Наверное, не обойдется он без того, чтобы эти люди туда в некоторых количествах в администрацию попали. Но есть другая составляющая, это как бы подрастающее поколение демпартии, в том числе довольно молодые политики и в Конгрессе, там люди 30-40 лет, которые, во всяком случае, те, которые на виду, они весьма радикальны. Это такие левацкие вещи уже. Ну, более их лицом был Берни Сандерс, но Берни Сандерс по возрасту уже все. А всякие молодые, типа Оказии Кортес, очень зажигательной дамы, и еще целого ряда, они, конечно, ожидают, что ну, Байден, видимо, какое-то время пробудет, но Байден явно будет президентом одного срока, просто по возрасту. И вот тогда, возвращаясь, значит, к идее, а что же будет дальше? Мне кажется, что мы можем увидеть попытку, вот как раз с целью этот проект возобновить и как-то вдохнуть в его новую жизнь, все-таки сказать миру, нет, вы знаете, да, у нас были проблемы, и все из-за этого козла, идиота Трампа, но мы его, слава богу, преодолели и свергли, и народ, значит, его отторг. А вот теперь с этим нашим опытом, как, кстати говоря, американцы очень любят, они ссылаются на собственные кошмары и ошибки, как на обоснование того, что они теперь могут другим объяснять, как надо. Что мы вот это прошли, мы все осознали, и вот теперь мы вам скажем. Так вот, мы можем наблюдать попытку довольно резко взвинтить такой интервенционизм, где сольются вот эти вот интервенционисты-глобалисты клинтоновского призыва с молодыми миссионерами, которые говорят, что мы должны Америку опять сделать образцом, сделать ставку на равноправие, на вот эту самую мультикультурализм и борьбу с расизмом. Потому что расизм, как мне представляется, сейчас начинает расширяться вот этот термин. Скоро мы увидим, что расизм – это все. Вот все плохое, что американцы считают неправильным, все так или иначе будет подверстываться под расизм. Уже отнюдь не угнетение чернокожих, которые...
Ну, я вот даже проиллюстрирую, да, как, и заодно проверю себя, правильно ли я тебя понимаю. Но вот достаточно, например, не то, что там, ну, не принимать, осуждать что-то, а вот, например, если ты не поддерживаешь ЛГБТ-движение, все, ты расист. Если ты не поддерживаешь движение против харассмента, все, ты расист. Ну, даже тут, меня не интересует, что ты не осуждаешь и молчишь. Ты, гад, должен поддерживать это.
И если для тебя все жизни важны, а не только черная жизнь.
Ну да, если для тебя важны все жизни, а не только черные, вот, то ты расист, конечно.
Ну, я думаю, что здесь, если наша с тобой гипотеза справедлива и действительно будет предпринята попытка в эту сторону двигаться, наверное, эта идеологема, она усложнится. Потому что, ну, действительно, вот в нынешнем виде она до такой степени начинает напоминать культурную революцию в Китае, что как бы даже уже убежденные либералы начинают малость отшатываться. Вот 2 дня назад было опубликовано воззвание 100 леволиберальных мыслителей, интеллектуалов американских, включая очень серьезные такие раскрученные имена, тот же самый Фрэнсис Фукуяма, там, Энн Эпплбаум и так далее, которые вдруг... Ну, она такая под лозунгом «Ой, а нас-то за что?» То есть, как бы, вы что, мы же с вами, а вы вот тут совсем что-то перегнули, и что давайте не будем превращать справедливую борьбу за равноправие в охоту на ведьм. Это пишут либеральные мыслители, потому что они тоже не идиоты, видимо, и почувствовали, что жареным запахло. Так что эта квази-идеология, она может трансформироваться в какую-то более целостную и чуть менее радикальную, но она будет развиваться. И поэтому, да, я думаю, что вполне мы можем увидеть новую попытку вдохнуть в американскую идею жизнь вот за счет того, что мы снова нашли факел, который мы можем поднять в воздух.
Ну вот интересно, этот факел, типа опять его понести, но это же невозможно там найти для себя, да? Тем более, что мы с тобой, ну, по крайней мере, я о себе скажу. Я точно считаю, что это никаким факелом не является и даже спичкой не является. Вот, потому что проблемы гораздо глубже и серьезнее, потому что надо же ответить на вопрос еще и по-марксистски, ну, с экономикой, а что там будет происходить? Надо ответить на вопрос по-марксистски о бытии, то есть которая определяет сознание. Да? 40 лет жили как у Бога за пазухой на основании в основном дотации и долга, а как дальше? Ну, то есть это такой факел, знаешь...
Факел, да, прерывистый, но ощущение такое, что сейчас другого-то нет, во-первых. Во-вторых, ну что, никто не может запретить любой самой великой стране заходить все дальше и дальше по пути попыток спасти себя за счет придумывания каких-то новых идей, вне зависимости от того, правильно они или нет. Так что... Тут вот что, мне кажется, важно, что то, что ты сказал, что значит, экономика во многом функционирует на дотациях внешнего мира. Для этого нужна очень важна внешняя легитимность, что ли. И если там Китай зажечь антирасизмом трудно, мягко скажем, а вот, допустим, отношения с Европой, которые сейчас в каком-то совершенном раздрызге пребывают, ну, в частности, потому что Трамп просто хамит в лицо всем и отпугивает. Так вот, это можно вполне на этой основе начать восстанавливать, сказать, что Трамп был негодяем, а мы, во-первых, так себя вести не будем, а во-вторых, вот смотрите, мы же у нас уже все ценности, давайте-ка вот это продвигать. Это уже, кстати, будет для американской следующей администрации, ну, некоторое достижение, потому что сейчас действительно все очень разъехалось.
Ну да, разъехалось.
Ну что, мы сейчас должны будем прерваться. У нас впереди новости середины часа. И тогда сразу после перерыва продолжим. Этот разговор, напоминаю, на прямой связи со студией главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Если есть вопросы, пишите на смс-портал WhatsApp и Viber. Все работает, сразу после выпуска новостей вернемся.
Формула смысла.
В Москве 9 часов 36 минут. Вернулись в программу. Напоминаю, на прямой связи со студией главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Федор Александрович, ты на связи?
Я на связи.
Да, я вот хотел тебя спросить. Ты как человек следящий и читающий, не видел вот недавнюю статейку в National Review, вот, которая в переводе на СМИ называется «Бог и человек в Москве»? Нет, не смотрел?
Нет, не видел.
Посмотри, пожалуйста, это очень любопытно, вот. Но дело не... Отталкивается автор Кэмерон Хилдич от храма вооруженных сил, да, нашего, вот. Но он от этого только отталкивается. Кстати, в полном восторге от того, что Россия это все делает, вот. Не надо обольщаться, он рассматривает нас как врага. И это восторг в связи с тем, что враг готовится и усиливается. И утверждает эта статейка очень простое. Но, кстати, любопытно, что они об этом стали писать. Что Россия и Китай – это государства цивилизаций. Черпают свою силу и свое обновление в истории и в цивилизационном подходе. И так это иллюстрирует, как это может американское сознание. Не очень удачно, но в целом упирают ровно на это. Вот. И дальше он говорит, что в грядущем столкновении цивилизаций США по сравнению со странами вроде России и Китая окажутся в крайне невыгодном положении, учитывая молодость нашей страны и отсутствие развитого надконституционного самосознания, чтобы считаться государством цивилизации. И дальше он говорит, что надо, учитывая, что геополитические противники Америки готовятся к соперничеству на поле битвы цивилизаций, американцам, возможно, пришло время прислушаться к Алексису де Токвилю и поискать более глубокие и прочные культурные корни ранее 1776 года. Плодами этих древних корней стали отважные мужчины и женщины, отправившиеся на другой конец Атлантики в поисках нового света. Вот так вот, понимаешь? А мы говорим, что про цивилизацию это наши типа заблуждения. Нет, нет. Смотрят они на это и ужасаются. И говорят, неизвестно, где ресурс брать.
Тут да, вот другой вопрос, что я думаю, не получится у них смотреть на мужчин и женщин, которые приплыли туда в 17 веке. Потому что, во-первых, ну, очень давно корни ведь должны быть живы. Корни не могут, если они засохли, или если их выкорчевали, то как их вернуть-то? Во-первых. Во-вторых, ведь эти люди как раз и убегали из Европы, чтобы от тех корней оторваться, потому что они считали...
Отказаться от той цивилизации, да.
Они считали ее неправильной, и у них было много оснований, там, значит, коррупция, преследование, нетерпимость, собственно, это были там религиозные, во многом религиозные, как сказать, радикалы, там, протестанты и так далее. Поэтому как раз вот они и создали Америку на этом, что мы другие, мы противопоставляем, поэтому... Куда им дальше в прошлое идти, непонятно. Тут другое может быть. Я помню, это уже очень давно было. Начало 2000-х. Я был на каком-то мероприятии большом, где выступали всякие умные интеллектуалы. И там выступал довольно известный французский интеллектуал Ален Менг, который когда-то был главным редактором Монд. Ну, в общем, он... вполне респектабельный. И это был, по-моему, 2002 год. И вот он выступил с очень интересным таким эссе, докладом эссе, говоря о трансформации Америки в будущее. Отталкивался он от общеизвестного факта, что по всем демографическим прогнозам к середине 21 века белое население в Америке будет в меньшинстве. То есть все прочие чернокожие азиатского происхождения, латинского происхождения и так далее, они будут, их будет больше половины, индийцы и прочее. И он фантазировал о том, а что это значит, какой будет Америка. Потому что все-таки при всем том, что это страна, которая эмиграцией впитывается всего мира, но все равно, конечно, это основа вот этой вот белой... переселенцы, те самые мужчины и женщины, которые упомянуты в статье, которую ты процитировал. Ну и он приходил к выводу, кстати говоря, что единственный вариант Америки – это та самая страна-цивилизация. Но страна-цивилизация не та, которая опирается на какие-то очень фундаментальные прошлые конструкции и их сохраняет, потому что у них их нету, а страна, которая... впитывая со всего мира и становясь все более и более интернациональной, формирует какой-то вот такой суперкосмополитизм. И этот космополитизм, который каким-то образом, по его гипотезе, должен гармонизироваться внутри, по мере вот изменения демографического состава, он же, соответственно, во-первых, Америку будет поддерживать, во-вторых, даст ей... новое место в глобальном мире, который тоже может меняться, но взаимосвязанным он не перестанет быть. Идея такая довольно искусственная, но я просто вспомнил, что действительно цивилизационный подход, он не сегодня появился. Вопрос, где они найдут эту цивилизацию и смогут ли они ее сконструировать, если вот придут к выводу, что это нужно.
У них есть один шанс, Федор Александрович. Значит, отменяем войну за независимость, признаем британскую корону и говорим, что мы англосаксонская цивилизация, нам тоже практически 1000 лет, как и России. И вот как англосаксонская цивилизация мы и будем дальше воспроизводиться. Это невероятный ход. Вот. Но с моей точки зрения он был бы единственным, если уж им конкурентно искать цивилизационные корни.
Нет, ну а как, опять же...
А им Черчилль, Федор, на это намекал. Он когда им сказал, что вы теперь возглавляете англосаксонский мир, фултоновской речи, она же была не о Советском Союзе. Она была главным образом о передаче управления и власти в Америку. Ну, для продолжения дела англосаксонской цивилизации. Только американцы не поняли этого.
Ну, возможно... Ну, что значит не поняли? Они очень даже возглавили, что могли.
Только не цивилизацию, понимаешь?
Не цивилизацию, да. Но я думаю, что этот путь еще и по другой причине маловероятен. Потому что... Вот именно потому, что только что мы обсуждали. Состав-то... так сказать, национально-этнический, религиозный, меняется не в сторону укрепления англосаксонского компонента. А вот как оно повлияет? Если тот же самый Мэнк, я помню, говорил о том, что представьте себе, что президентом США будет человек индийского происхождения, а госсекретарем китайского. Как оно, какая будет Америка тогда?
Здесь точно не англосаксонская. Но просто вот то, что ты обсуждаешь, это важно. Да? Потому что англосаксонским продолжением они бы были, могли бы быть в том случае, если бы провели дискриминацию и отсечение всех, о ком ты сказал. То есть чернокожих, латиносов, азиатов, которых там очень много. Да? Тогда да. Потому что ни чернокожие, ни латиносы, ни азиаты себя с англосаксонской цивилизацией ассоциировать не могут. И это серьезнейшая проблема.
Ну да. Нет, это действительно крайне интересно, потому что представить себе исчезновение Америки, Соединенных Штатов Америки, как фактора международного, ну, на обозримую перспективу невозможно. Эта страна все-таки обладает таким накопленным потенциалом, что...
А почему? Вот все это повторяют, а я не могу это принять. Потому что, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора. Помнишь, ты упомянул эту статью замечательного человека, который за 30 лет задался вопросом, исчезнет ли Советский Союз в 84 году. И я хочу тебе напомнить, был шквал, в том числе и мейнстрима, и советологии, о том, что человек бредит. Вот. Более того, я тебе скажу, даже такие люди в Советском Союзе, там, например, как Зиновьев, Сан Саныч, да, или там Щедровицкий, или те, кто были, так сказать, по-настоящему философами, считали, что советский проект – это очень надолго, навсегда. При всем своем диссидентстве и критицизме. А выяснилось, что он, бах, не в 84-м, так в 85-м году начал исчезать.
Ну, да, это справедливо. Мне, может, я мыслю все-таки в стереотипах, и, конечно, трудно себя представить.
Все люди мыслят в стереотипах. Все.
Ну да, все мыслят. Ну, посмотрим. В любом случае, хоронить-то Америку я бы тоже все-таки не торопился, потому что мы из одной крайности в другую шарахаемся. Я бы скорее другого вот ожидал, о чем мы выше обсуждали, что может быть предпринята довольно резкая попытка за счет внешней активности порешать внутренние проблемы.
Это точно.
И это не очень понятно, как это будет и как это может быть. А если будет, то как раз в нынешней ситуации очень смутной, мировой, может произойти какие-то неприятные события. Резкие движения, сейчас они неясно, как откликнуться. Вот. Но в любом случае, то, что, как это называлось, америкоцентричный мир переживает драматическую эпоху и может закончиться, вне зависимости от того, американцы сами оправятся, не оправятся, но многообразие вот в мировом плане, это вообще парадоксально, они... Вся идеология последних там, 30 лет внутри США и внутри западного мира – это поощрение многообразия, вот этот самый мультикультурализм, политика, идентичности и прочее. А в мировом масштабе ровно обратное. Нет, тут как раз давайте все как мы. Вот сейчас, может быть, наоборот будет. Мировое многообразие, оно нарастает само по себе, а может, в Америке они попытаются как-то выстроить всех.
Да, тут бы ответить на вопрос, что является реальным, а что ложным. Да? Потому что, конечно, продвигаемый мультикультурализм, я-то считаю, что это, конечно, была абсолютно ложная конструкция, вот, которая должна была просто прикрывать фактор мирового господства, к которому они стремились. Потому что, когда ты говоришь, ну, есть образец, это мы. Есть образец, мы, то какое же может быть многообразие, если есть один единый образец на весь мир?
Ну да. Ну, вообще очень забавно, что лозунгом эпохи, вот, которая уже, видимо, закончилась, был этот самый образ конца истории, который предложил Фрэнсис Фукуяма в 89-м году. Он имел в виду вот ровно это, что история породила практически неоспоримо правильную модель, которая дальше должна только распространяться на мир, и на этом в некотором смысле история закончится. Фукуяма еще вполне деятельный человек, не старый, он дожил до момента, когда конец истории реализовался, но только в другом смысле. Теперь в Америке говорят, что вся наша история была неправильной, мы ее сейчас отменим. Вот это, вот, это же интересно, вот этот феномен получил уже название cancel culture, то есть культура отмены. То есть это вот как бы отмена всего того, во что мы считали реальным, и что, что составляло нашу историю. Это мы все отменяем нафиг. Конец истории как совокупности исторических явлений. Ну а дальше что-нибудь другое будет. Видимо, да.
Да, вот коллеги службы информации говорят нам о том, что Сергея Фургала привезли в Басманный суд. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. И все подробности в ближайшем выпуске новостей расскажут наши корреспонденты.
Вот у кого. Да, но вот интересно про отмену. Да, но это новости. Смотри, вот интересно про отмену. Тоже ведь на самом деле. Но мы, слава богу, не отменяли всю нашу историю. Хотя попытки такие были.
Нет, ну был период, когда, знаешь, сразу после революции там чуток не отменяли. Так что нам-то, да. Нам-то это понятно. Мы это видели, к сожалению.
Ты имеешь в виду февральско-октябрьской революции 17-го года?
Ну, 17-го года, конечно.
Начало, да, 20-го потребовалось, года. Между прочим, почти 10 лет. Чтобы к 1932 году вернуться полностью к принятию нашей имперской истории в том или ином виде, да, с демпферами там и так далее. Но вот, между прочим, уже в 1991 году, да, тоже были попытки отменить все полностью. И советский режим был преступным, и имперский режим был преступным. Это все было. Но как-то мы до такой, ну, конечно, границы не дошли. Да, и, кстати, тоже примерно 10 лет потребовалось на то, чтобы перестать отрицать историчность советского периода и его, ну, полное принятие, да, в нашу историю. Со всеми его плюсами, минусами и всем остальным. Но принятие, а не на отказ от него. Тоже примерно лет 10-15 на это ушло, чтобы это таким образом проделать. Вот. Что Америка будет, так сказать, втягивать... И как она эти 10-15 лет переживет, не очень, я понимаю. Честно тебе скажу, не очень. Я, кстати, согласен с тобой, что не надо Америку хоронить. Но вопросы ставить надо. Ну, надо ставить вопросы.
Вопросы ставить надо, но на наше счастье, видимо, они сами вопросы ставят о себе прям вот теперь громким голосом. Нет, вот отвлекаясь от всего, возвращаясь к самому началу разговора, где ты отметил, что мы стараемся всеми силами как-то это все... изучать и смотреть, конечно, невероятно интересно. Вот правда. Вот как, кто бы мог подумать, мы такие все, конечно, прозорливые, но, честно говоря, что так быстро и так решительно до такого дойдет, мало кто мог ожидать. И в этом плане действительно, наверное, правильно вспоминаю того же Андрея Амальрика, который написал вещь, которая всем показалась безумной, оказалась она не такая уж безумная. Так что вспомним, что наши наиболее радикальные люди говорили, скажем, 10 лет назад. И, может быть, окажется, что да, вот в эту сторону и шло.
Да, не знаю, являюсь ли я наиболее радикальным, но точно могу предъявить весь список своих публикаций и высказываний, начиная с середины 2000-х, вот, где для меня кризис американский как глобальный, ну, был... Ну, то есть я считал, что он будет, да, на протяжении, и будет очень большим и серьезным. Это не к тому, что я себе орден хочу повесить на этот самый, на лацкан пиджака за прозорливость, а к тому, что все-таки, нет, к тому, что все-таки, понимаешь, у исторических процессов есть своя естественная или объективная компонента, и она, очень мощная и очень сильная. Вот я только к этому, да? Что объективная часть истории все-таки существует.
Да, это безусловно. И нам, видимо, повезло, что мы это в очередной раз... Собственно, нам вот мы с тобой ровесники, нам повезло уже в который раз.
Это точно.
Наблюдая с 82-го года, как, значит, все стало двигаться, так и будем, видимо, до конца нашей с тобой жизни наблюдать. Будем надеяться, что дети... И внуки, может быть, они увидят что-то более стабильное, хотя не знаю, а надо ли.
Спасибо вам большое
за спасибо, Федор Александрович, за этот очень интересный и содержательный разговор. Спасибо, Федор.
Ростислав Ищенко в следующем часе.
Формула смысла.